Прощайте друг друга, как и Христос во Христе простил вас.
О.
Зачем все это он сказал?
Поэтому.
Друзья, я вам скажу один секрет.
Одно практическое применение.
Смотрите, апостол Павел, да, как вы сказали?
Практическое.
Да. Вот апостол Павел почти всегда применяет одну и ту же схему. Это послание к Колоссянам, послание к Ефесянам. Мы это еще если успеем, скажем завтра. Друзья, почти всегда он говорит такую схему. Он берет какой-то вопрос, вначале говорит большую теорию, потом доказывает, что так вот хорошо и правильно, а потом говорит практически, как это делать. Вот, например, в послании к Филиппийцам он говорит, живите достойно благовествования Христова. Кстати, очень похоже на это послание. То есть живите в единстве, имейте одни мысли, будьте единодушны, единомысленны. И потом он говорит, ничего не делайте по любопрению, по тщеславию, один другого почитайте выше себя. Помните, да? Это что такое?
Это
советы, которые помогают быть в единстве. Он говорит, будьте в единстве, а потом говорит, не делайте ничего по любопрению. Любопрение, оно противоречит единству, да? Тщеславию. Почитайте один другому высшим себя. И так далее. Так, перечисляет конкретные советы, которые позволяют жить в единстве. Вот то же самое здесь. Он говорит, вот смотрите. Друзья, вот 4 глава, например, так. Он говорит, смотрите. Вот Бог создал церковь. Вы вот в единстве создал. Вы должны этим единством чрезвычайно сильно дорожить. Это есть достоинство вашего звания. Очень сильно дорожить. Почему сильно дорожить? Этим единством. Потому что это единство помогает вам возрастать во Христе до совершенства. Чтобы в эти единстве, вам надо друг от друга снисходить. У вас разные дарования, но все эти дарования позволяют друг другу помогать. Поэтому, если вы эту истину поняли, поэтому-то я и писал вам раньше. Чтобы вы не поступали как язычники. Потому что если вы будете поступать как язычники, то у вас никакого единства не будет. И он говорит, не поступайте как язычники, и начинает перечислять 25 стиха. Конкретно, отвергнув ложь, говорите истину каждому. То есть он начинает конкретные советы перечислять. Например, смотрите, конкретные советы. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие, да будут удалены. Говорите добро друг другу, прощайте друг друга. Для конец этой главы, это конкретное, ну просто практически уже... Ну, практичнее некуда, самое практичное применение, как быть в единстве. Понятно, да?
Это не значит, что у них это было, да?
Не, ну, похоже, какие-то проблемы были в этом, ну, какие-то, начинающиеся, по крайней мере. Не то, что они там воровали и все такое, но сам факт, что как бы вот правильно так жить.
Я говорю, что это теория измерения, первое что?
Сначала теория, потом практика.
Какого стиха, конечно?
Чего?
Главы, например, 20.
Я думаю, что где-то с 22 стиха он начинает объяснять уже конкретную практику, что значит, вернее, как правильно поступать, чтобы быть вот в этом, сохранить вот это единство.
Ты сказал три термина.
Я не помню.
Что там теория, там практика. Вот это поступательство.
Доказательство после теории.
Я его поправлю.
Да.
То, что апостол Павел такой стиль у него во всех посланиях. Сначала вопрос какой-то.
Ну, сначала вопрос, потом же это вопрос теория, потом практика.
Можешь пояснить, что означает гневость не совершать?
Нет, это не так сильно важно в данном случае. Я думаю, что, ну, давайте посмотрим, гневость не совершать. Давайте посмотрим Bible Zoom.
Потому что на английском be angry and yet do not sin. Как можно гневаться, но не грешить.
Гневайтесь, только не совершайте, да?
Ну, то есть, тут есть сразу. Какой стих?
26.
26 стих, смотрите. Посмотрим на него. Значит, гневайтесь, не согрешайте, пусть ваш гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце. Вот новый перевод, видите, международное общество. То есть, гневайтесь, не грешите, пусть ваше озлобление пройдет прежде, чем зайдет солнце. Друзья, я думаю, что здесь, ну, эта мысль, вот я и раньше так думал, вот именно так, что вообще гнев это то, чем трудно управлять человеку. То есть, как бы он не может, у меня нет выключателя гнева, знаете. Вот меня кто-то сильно там обидел, я что-то выключил, все не гневаюсь. То есть, но Бог дает нам определенное время. Время, да, на тушение пожара гнева. Вот я разгневался, сколько у меня времени, чтобы я, ну, где граница греха? Вот я, ну, я, ну, что я могу, ну, я разгневался, что мне теперь делать? Вот пока солнце светит, прибыль, это дело, да. А? Да, вот этот пример про голову с плеч, я рассказывал, да? Вот. Ну, ладно, не буду рассказывать.
Хороший.
Да, хороший.
Если
Россия
говорит, что гнев, да будет удален.
Ну да, удален, то есть это процесс. Ну, я не думаю, что гнев, он может... Вообще, гнев это такой... Ну, друзья, вообще человек... Бог рассматривает человека не как статику. Ну, я не думаю, что какой-то человек вообще достиг такого состояния, когда он не гневается, не раздражается, когда вообще такое. Я не думаю. Просто здесь идет процесс борьбы. Если человек понимает, что он должен бороться со своими чувствами, не давать ему ходу, это как бы победа. Я еще раз говорю, друзья, не думаю, что вообще когда-либо человек достигнет состояния, когда вот его, например, там, допустим, обокрали там, на $1000, а он ничего не почувствовал. Ну, если только хорошо покрали, не почувствовал.
31 стих тоже говорит. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик из-за речи со всякой другой, да будут удалены от вас.
Ну, прекрасно, да. К этому надо стремиться. Вот да, это наш тайм. Ладно, братья, у нас с вами не экзегетика все-таки. Братья, кто сможет из вас сейчас, коротко, вот это уже пошла теперь гомилетика. Задание номер один. Я вам дам сейчас одну минуту. Больше нет. Вот. Задание номер один. Надо встать и изложить 4 главу послания к Ефесянам. Полностью, целиком. В одно-два предложения. Это задание по гомилетике. Это уже гомилетика пошла. То есть это была как бы герменевтика. Мы тут изучили, все, набросали тексты. Теперь, пожалуйста. Так, я пока пишу. Можно. То есть, смотрите, наша сейчас задача взять всю 4 главу и увидеть основную мысль. Вот как вот течет мысль апостола. Вот она началась отсюда, заканчивается там. 4 глава. Пожалуйста, краткое изложение 4 главы. Кто сможет это сказать? Скажите вы.
Я проверяю, если даже не говори.
Пожалуйста.
Читать?
Да. Что читать? Стоп. Не иначе читать, надо говорить. Надо говорить. А что читать?
Комментарий.
Ну хорошо, говорите. Читайте.
Верующий Иисуса, сохраняя мир единства, составляет церковь.
Так, очень хорошо. Верующего Иисуса, сохраняя мир единства, составляет церковь. Но это не вся глава.
Это часть.
Это часть. Вот мне нужно сейчас в одном предложении или в двух предложениях. Вся глава. Я уже об этом сам говорил несколько раз. Я уже делал это. Теперь ваша, пожалуйста. Друзья, вот это реальное задание по гомилетике. Пожалуйста.
Апостол Павел объясняет, почему важно поступать достойно звания и что это значит. Ну, что значит поступать достойно звания и почему это так важно.
И дает советы, как это сделать. Ну, да. Почему, зачем и как. Так, да? Почему? То есть он как же тоже открывает? Хорошо. Это так очень коротко. Кто-то может еще сказать. Пожалуйста. То крыло. Или хотите, ну мы так... А, вот, отлично, давай.
Ну, достойное звание, это быть в
единстве. Не-не, стоп. Вот представь себе, что мы вообще не понимаем, о чем идет речь. Вот ты должен сказать, апостол Павел в 4 главе, послание к Ефесянам.
Ну, он призывает...
Не он. Апостол... Ну, кто он-то? Я говорю, братья, вы научитесь говорить так, чтобы вас невозможно было не понять. Вот, все, давай. Время пошло заново, давай.
Ну, апостол Павел призывает у нас, что поступает достойное звание. Но достойное звание это быть в единстве. Для чего быть в единстве, чтобы возрастать как бы совершенно Бога с Христом. Ну, и
безграмотно. Ну, пойдет, так, нормально. Ну как нормально? Ну пойдет, в любом случае, да.
Апостол Павел пишет, как церковь соединяется через единство, через различные дары, что все оно соединяется в любовь.
Если бы вы еще добавили, зачем все это, вообще бы отлично было.
Ну, прекрасно, для созидания.
Ну, а зачем церковь созидается? То есть как? Хорошо, да, пожалуйста, хорошо.
Я бы сказал так. Якобы Павел обращается и говорит: братья, храните единство веры и духа во взаимной любви, отложив ветхого человека, ложь, гнев, чувствуя друг друга, и не оскорбляйте Духа Божия неприличным поведением.
Хорошо. Я немножко вам еще информацию дам, возможно, вам поможет. Кто знает, друзья, вот если одним словом, о чем послание к Ефесянам? Вообще, в целиком, одним словом, кто знает? Может быть, публика? О церкви. То есть апостол Павел возвеличивает церковь в этом послании, так, да? Зачем он возвеличивает церковь? Потому что в этом городе произошла маленькая-маленькая проблема, то есть небольшая. Да.
Я просто хотел еще добавить, именно разграничение между церковью и миром. То есть Павел призывает их поступать в единстве, жить в единстве, потому что к этому мы составляем тело Христа. Тело Христа разграничивается с миром, то есть не поступать на мирски, но тело Христа быть единым, он разъясняет, ну, причины, как и что ему действует.
Да, замечательно. Очень хорошо, братья. Но пока, вы знаете, что я никак не услышал. Вот одну очень важную мысль. Она здесь очень важна, эта мысль. Все, вот, все правильно, очень хорошо. И вот вы говорили, дополняйте друг друга. Но вопрос вот в чем. Это послание о церкви. Оно послание возвеличивает церковь. Вот эта глава церкви возвеличивает или нет? Возвеличивает церковь. Она показывает предназначение церкви. Какое предназначение церкви? Нет, в эти единстве это свойство церкви. А зачем нужна церковь? Вот зачем церковь вам? Зачем церковь мне? Вот Богдану там и там Артуру. Зачем нам церковь нужна в принципе? Вот зачем нам церковь? А?
Чтобы быть с Богом.
Чтобы мы могли возрастать в Боге. Вот для чего. Друзья, церковь это... почва, это среда, это теплица, в которой мы можем в Боге расти. Нигде в другом месте мы не можем в Боге расти. Так же, да? Только в церкви. Поэтому эта глава, она фактически является центром, я ее взял специально, это центр послания к Ефесянам. Она возвеличивает церковь, показывая верующим значимость церкви. Церковь очень нужна для вас, потому что она Богом устроена, чтобы вы могли в церкви в Боге расти. Вот она для чего нужна. И в этой главе Павел говорит, она для того устроена, церковь Богом, чтобы вы в Боге росли в церкви в совершенство. Но это возможно только, если эта церковь едина между собой. А единство этой церкви зависит от вас. Поэтому снисходите друг к другу, прощайте и конец 25 главы, а не уподобляйтесь тем, которые живут там в мире. Оставьте все это ветхий образ жизни человека. Живите по-новому, сохраните единство духа в союзе мира, потому что вас все это объединяет, потому что это нужно для вашего возрастания во Христе.
Ну и здесь, да. Или же можно было, наверное, своими словами перефразировать 16 стих, да?
Да.
Как ты говоришь.
16 стих, как просто вот вообще правильно, может, ну как бы суть 4 главы можно просто выразить, перефразировав 16 стих. Так. Ну или... Так, вам понятно, братья, это вот идея 4 главы, вообще целиком идея? А? Да. Ну, кстати, можно записать. Как мы запишем?
Идея.
Ну, мы запишем так. Значит, апостол Павел показывает, нет, возвеличивает. Возвеличивает церковь. И показывает Ефесянам, что Бог устроил церковь таким образом, нет, устроил церковь для того, чтобы верующие, члены церкви могли возрастать в Бога, в Боге. Вот. Поэтому необходимо. Нет. Когда я говорил, было лучше. Это возможно не только случае единства церкви, которое единство, то есть члены церкви должны ценить и делать все, чтобы поддерживать это единство.
Поэтому это возможно только в единстве?
Ну, там написано. Я не слышу. Все равно. Ну, в общем, примерно так. Я не знаю, когда я говорю, я что-то получается. Павел говорит это. Павел предлагает конкретно практические шаги для под сохранения и поддержания единства. Единство. Все, написал. Ну, примерно так. Братья, вот вообще, если так честно, то у вас у каждого должна быть своя эта формулировка. То есть вы поняли как-то эту главу, и теперь вы должны ее выразить своими словами. Первая задача проповедника – научиться выражать мысль своими словами. Вот это как бы моими словами. Получилось немножко коряво. Если бы я посидел подольше, может быть, я как-то лучше бы выразил эту мысль. Вот. Письма всегда сложнее выразить, чем устно. Тем не менее, друзья, вот правильно, если вы сами бы выразили эту мысль, сами бы выразили. Это было бы вашим пониманием того, что вот. Итак, давайте. Следующий шаг. Вы записали? На маленьком экране вообще ничего не видно. Еще 6 минут, друзья. Мы приходим к следующему шагу. Надо очень важно услышать следующий шаг. Друзья, теперь смотрите еще раз. Вот мы посмотрим на всю эту главу целиком. Вот на всю главу целиком. И у нас теперь с вами задача сказать проповедь на 10 минут. Поэтому мы не будем проповедовать на всю эту главу. А? Нет, вообще у нас нет задачи проповедовать на всю эту главу. Мы должны выбрать из этой главы какую-то одну мысль. Не обязательно центральную всей главы. Центральную, вот можно сказать, какую-то законченную мысль одну. И сказать на эту законченную одну мысль проповедь. Ну давайте, друзья, я честно говоря, не готовился к этому разделу. До этого какой-то у меня был какой-то багаж. Сейчас я все экспромтом. Какую мысль мы выберем, чтобы сказать проповедь? Вот у нас, смотрите, есть мысли, что... Так, как это повторить? Пойдет. Друзья, вот, пожалуйста, какую бы мысль вы могли выбрать, как вы считаете?
Он поставил одних апостолов к совершению святых.
Он поставил одних апостолами к совершению святых, да?
11, 12, 13.
То есть 11, 12, 13 стих. Наша задача проповедовать на 11, 12, 13 стих. Подойдет или другой выберем? 7. Не, ну мы можем все добавить. Но каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. А? Подходит, да. Ну, давайте, как, а? 4 по 6. Хорошо, ну давайте, какой выберем? Сейчас я выберу сам. Просто чтобы... Второй. Не, ну это как мы вчера разобрали довольно подробно. Поэтому не так сильно интересно. Давайте вот действительно 17. Вот 17 стих, это стих, который на него очень легко проповедовать. Очень легко проповедовать. То есть он такой практически очень. Давайте мы его прочитаем, 17 стих. Сейчас я его выведу на экран. Ефесянам 4:17. Пусть не закончена мысль. Какая проблема? Братья, смотрите, еще раз. Нельзя проповедовать незаконченную мысль. Но мы-то с вами все разобрали, у нас же нет незаконченных мыслей, мы все видим, мы видим этот стих во всей главе, мы видим взаимосвязи, мы видим. Поэтому, когда мы будем, когда мы будем проповедовать, мы проповедовать будем на этот стих, но все равно мы же знаем, как, раз мы теперь видим положение этого стиха во всей картине 4 главы, значит, мы можем так сказать проповедь, чтобы нам не выловить этот стих из контекста. Мы сейчас это увидим. Итак, какой стих мы сказали? 17, да? Итак, вот он на экране сейчас будет, у нас на экране. Или не будет. Вот он. Значит, русский стандартный перевод, вот он. «Посему я и говорю, и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по сутности своего ума». Ну, друзья, и, конечно, возьмем и следующий стих. Это 18. «Будучи помрачены в разуме, отчужденные от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца». Кстати, это просто ремарочка, которую я хотел сказать и забыл сказать. Обратите внимание, эти люди, а кто здесь написано, они что сделаны? Отчуждены от жизни Божией. Что такое жизнь Божия? В контексте. Жизнь Божия – это церковь в контексте. Они отчуждены от жизни Божией. По какой причине? По невежеству с умом. То есть они не знают, ну, невежество. Незнание, нежелание знать. Они не знают ценности жизни Божией. Они им это не нужно, поэтому они от нее отчуждены. Потому что они живут по сущности ума. Друзья, здесь фактически даже вот такая мысль прослеживается очень сильная. Что люди, которые вот они пришли в церковь, но они церковь не поняли смысла церкви, не поняли ценность церкви, не поняли прелести церкви. И вот когда приходят какие-то искушения, они понимают, как они поступают как прочие народы, как по сущности своего ума, потому что у них невежество по отношению к жизни Божией, к церкви. И они отчуждены от жизни Божией. И они не входят, не растут, и в конце концов все плохо, и там так далее. Ну ладно. Знаешь как, здесь не обязательно, что это неверующие люди. Здесь написано, я прошу вас не поступать как прочие народы. То есть вы не поступаете, вот ты верующий человек, а ты можешь поступать как они. А как они поступают? Суетятся, ожесточаются. Ты можешь так поступать или нет? Можешь, но ты же верующий человек. То есть верующие люди, они могут поступать, вот посмотрите, они могут к церкви относиться, как будто неверующие. Вот так они могут к церкви относиться. И, следовательно, не получают благословения церкви. То есть, это стихи не говорят о неверующих людях. А он не говорит, как бы, вон там человек живет, а неверующий, он погибнет. А он говорит, что вы так не поступаете по отношению к церкви. Ладно, время кончилось, поэтому, друзья, давайте задание на завтра. 17 стих. Составить проповедь по нему. Конспект проповедь. По 17 стиху. Ну, 17, 18, как хотите. Главное, чтобы был 17 стих.